Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 8 главы Евангелия от Матфея. В прошлый раз мы остановились на том, что Иисус исцелил тещу Петра и еще множество больных. Позвольте мне обратить ваше внимание на тот факт, что люди приводили к Иисусу многих больных. Здесь не говорится об отдельных случаях изгнания бесов или исцелений. И еще. Если вы будете читать это Евангелие внимательно, вы увидите, что Матфей говорит практически о тысячах людей, получивших исцеление в тот день. Например, тысячи слепых обрели способность видеть, тысячи хромых теперь могли ходить нормально, тысячи глухих людей могли слышать. Вот почему враги Иисуса никогда не подвергали сомнению тот факт, что Он совершал чудеса, но не спрашивали, какой силой Он это делает. Матфей говорит об этих чудесах следующее. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни». Эта цитата взята из книги пророка Исаии, 53 глава, 4 стих. Давайте еще раз взглянем на этот стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». От чего мы исцеляемся? Этот отрывок из книги пророка Исаии четко поясняет, что мы исцеляемся от наших прегрешений и немощи. Вы можете спросить меня, уверен ли я в этом? Я знаю, что эти стихи говорят именно об этом, потому что Петр в своем первом послании, 2 глава, 24 стих, также говорит: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Исцелились от чего? Петр совершенно ясно говорит об исцелении от грехов. Давайте еще раз обратимся к книге пророка Исаии. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». На Него были возложены грехи всех нас. Совершенно очевидно, что Исаия ссылается на то, что Христос разрешит величайшую проблему греха. Считать, что исцеление включено в искупление, на мой взгляд, неправильно. Точно так же мы знаем, что в искуплении нам обещано прославленное тело. Однако я пока не обладаю этим телом, а вы? Также в искуплении Христа старая земля со всеми ее проклятиями будет уничтожена. Но пока этого тоже нет. В настоящее время, пока на земле правит грех и сатана, у нас нет освобождения от болезней как действующего акта искупления. Почему апостол Павел советовал Тимофею принимать немного вина для его желудка? Почему он не велел Тимофею принять исцеление, заложенного в искуплении? Почему Иаков в своем послании, 5 глава, с 13 по 15 стихи, не призывал святых обратиться к искуплению, когда советовал им призывать пресвитеров помолиться над больным? Почему апостол Павел не получил исцеления в искуплении, когда говорил о том, что ему дано жало в плоть? Об этом он говорит во втором послании к Коринфянам, 12 глава, с 7 по 9 стихи. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». На эту тему существует много других отрывков, которые можно использовать как примеры. Апостол Павел в своем послании к филиппийцам, 2 глава, с 25 по 27 стихи, говорит о больном Епафродите. Однако он не стал использовать искупление, чтобы настаивать на его исцелении. Бог не всегда хочет нашего исцеления. Хотя иногда на исцеление все же есть Божья воля. Вместо того, чтобы идти в палатки или залы, где происходят служения исцеления, почему бы вам не пойти прямо к великому целителю, Господу Иисусу Христу? Выясните, есть ли на ваше исцеление воля Божья. Я верю в Божье исцеление, но не в так называемых Божьих целителей. Вместо того, чтобы идти к человеку здесь, на земле, я лучше понесу мою проблему великому врачу и скажу, как сказал прокаженный, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И затем, независимо от того, исцелены вы или нет, он получает всю славу, и мы готовы всю славу воздать ему. А теперь давайте вернемся к Евангелию от Матфея. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Обратите внимание, вокруг Иисуса по-прежнему множество народа. Он исцелил буквально тысячи людей, а не только тех, о которых рассказано в повествовании. Апостол Иоанн подтверждает этот факт в своем Евангелии, 20 глава, 30 и 31 стихи. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Когда Иисус готовился отплыть на другую сторону, к Нему подошел человек, оказавшийся книжником. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Этот книжник, вероятно, был молодым, потому что человек постарше не стал бы действовать таким образом. Этот книжник находился в толпе людей, раздумывая, последовать ли ему за Христом. Он не знал, что делать. Затем он увидел, что Иисус собирается отплыть на другую сторону. Господь и его ученики шли к лодке, и ему нужно было быстро принять решение. Поэтому он вышел из толпы, пал к ногам Господа и сказал: «Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Господь посмотрел на него и сказал искренне и честно: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Фактически Иисус говорил молодому человеку следующее: «А ты подумал о цене? Наш Господь открыл свою нищету, когда был здесь, на земле. Молодой человек открыл свое сердце, поэтому и Господь открыл свое». Я представляю, что он сказал что-нибудь подобное: «Тебе придется заплатить определенную цену, если ты хочешь последовать за мной. Когда мы придем на место, у нас не будет забронированных гостиничных номеров люкс, нам просто негде остановиться. У птиц есть гнезда, и у лисиц есть норы в горах, но Сыну Человеческому негде преклонить голову». Это нищета Господа Иисуса. Нищета – это часть проклятий, которую Он понес на Себе. Нам не сказано, пошел ли тот молодой человек за Христом. Мне всегда казалось, что пошел. Я думаю, что когда лодка оттолкнулась от берега, в ней находился и молодой человек, который выбрал Иисуса. В следующем стихе к Иисусу обращается еще один человек. Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Здесь речь идет о человеке, который уже сделал выбор и стал учеником Иисуса, но хотел пойти и похоронить своего отца. Этот эпизод многие понимают совершенно неправильно. У нас создается впечатление, что старый отец ученика просто умер, а семья готовится похоронить его. И слова нашего Господа звучат в этом случае очень резко. Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Что хотел сказать Иисус? Как могут мертвые хоронить мертвых? Доктор Адам Смит, отличный специалист по Среднему Востоку, написал несколько полезных книг об этом регионе. Он рассказывает об одном случае, когда ему нужно было нанять арабского проводника. Он объяснил, куда хочет пойти, и ему посоветовали обратиться в одну деревню, где жил отличный проводник. Доктор Смит отправился в деревню и попросил молодого человека быть его проводником. Однако в ответ он услышал: «Сначала мне нужно похоронить моего отца». Отец сидел прямо там, перед хижиной, крепкий и сильный. На самом деле молодой человек имел в виду, что он не мог покинуть отца, поскольку должен был заботиться о нем до самой смерти. Он взял ответственность за отца на себя. Господь Иисус сказал молодому человеку, который подошел к нему, чтобы кто-нибудь другой позаботился о его отце, или же чтобы отец сам позаботился о себе. Вам не показалось, что Иисус проявил равнодушие к этому человеку? Но я так не думаю. Я убежден, что таким образом наш Господь поставил молодого человека перед необходимостью принять решение. Готов ли он был поставить Христа на первое место? Когда молодой человек принял решение, Господь Иисус, вероятно, сказал ему: «А теперь можешь идти домой и заботиться о своем отце». Много лет назад я знал одну молодую женщину, отец которой был очень требовательным. Она стала миссионеркой и отправилась на служение в другую страну и хорошо выполняла свою работу. Через много лет она вернулась домой и нашла своего отца абсолютно беспомощным. За ним больше некому было ухаживать, и он обвинил ее в том, что она покинула его и не была хорошей христианкой. Впрочем, ее отец не принимал решения жить для Христа. Она осталась дома и стала заботиться о нем. Старик был буквально потрясен этим, и очень скоро он принял Христа. Я уверен, что во всем этом ею руководил Господь Иисус. И все же, в самом начале она сама должна была принять решение, посвятить ли себя миссионерскому служению и поставить ли Христа на первое место. Возможно, то же самое произошло и с молодым человеком, о котором рассказал нам Матфей. Итак, Иисус собрался отплыть на другую сторону. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. Теперь мы приближаемся к пятому чуду. Оно никак не связано с исцелениями, но относится к физическому чуду, совершенному в природе. Здесь проявилась власть Господа Иисуса, и я верю, что до того, как Адам утратил свое господство на земле, он тоже имел эту власть над природой. И теперь мы видим Господа Иисуса, последнего Адама, выражением этого господства. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Это было необычное волнение. В рассказе об искушениях Иисуса мы видели, что сатана оставил его на некоторое время, но ненадолго. Я думаю, это волнение на море было поднято самим сатаной. Сатана таким образом пытался покончить с Господом. Обратите внимание, наш Господь в это время спал. Эта сцена в изображении Матфея проявляет Иисуса просто как человека. Иисус так устал, что даже во время волнения на море мог спокойно спать. Однако здесь открыто еще нечто. Он мог спать в шторм, на что я не способен. Я немного нервничаю во время волнения на море. И ученики Иисуса тоже забеспокоились. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» Как мало веры они имели. Но посмотрите, как быстро Иисус справился с этой ситуацией. И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Он упрекнул учеников в недостатке веры, затем запретил ветру и морю. В этой ситуации евангелист Лука вместо слова «запрет» использует слово, которое в греческом оригинале звучит как «намордник». Иисус контролировал волны так, словно надел на них, как на собаку, намордник, и волны успокоились. Правда, в этом случае ученики проявили мало веры, однако наступил день, когда шторм преследований разрушил лодку их жизни, но я ни в одном свидетельстве не нашел, чтобы они кричали: «Господи, спаси нас, погибаем!» Напротив, в книге Деяния, 4 глава, 29 стих, мы читаем их слова: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». Это было очень важно для них. О, как и нам нужно такое дерзновение и смелость сегодня в наши дни! Обратите внимание, какое впечатление на учеников произвело чудо успокоения моря. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему? Тот, кто дал высокую этику законов, может продемонстрировать такую мощную силу». Теперь мы подошли к шестому, особенно сильному чуду. Мы не будем говорить о нем подробно, скажем лишь, что это чудо касается изгнания бесов и задержимых. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Теперь Иисус находится в Гадаре. Так называется эта местность сегодня. Жители той области принадлежали к колену Гадову. В Ветхом Завете, когда землю делили между коленами Израиля, колено Гадова не стало переходить реку Иордан. Что же случилось с ними? Они стали заниматься разведением свиней, чего им не следовало делать в соответствии с иудейскими законами. Когда вы не повинуетесь Господу, следующий шаг непослушания дается еще легче. И очень скоро вы совсем уходите с его пути и отклоняетесь от выполнения его воли. Когда Иисус вступил на эту территорию, к нему выбежали два человека, одержимых бесами. Это были опасные люди, люди, одержимые демонами. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Это чудо приоткрывает для нас ту область, которая, к сожалению, остается малоизученной сегодня. Нам трудно понять смысл происшедшего чуда, потому что мы плохо понимаем это явление. Лично я верю, что чудеса с изгнанием бесов являются самыми великими из всех чудес, которые совершил Иисус. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». По какой-то причине бесам хотелось воплотиться в физической реальности. Похоже, им хотелось материализоваться, и они готовы были довольствоваться преобразованием в тела свиней. Но он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Однако стадо свиней предпочло погибнуть, нежели позволить бесам жить в них. Человечество несколько отличается от них. Сегодня многие люди одержимы бесами. Сверхъестественное проявлялось во времена Моисея, Илии и во времена Господа Иисуса. Сегодня мы, похоже, вступаем в период, когда проявлений демонического характера становится все больше. Вокруг нас множество свидетельств этому. Некоторые случаи трудно подтвердить, и всегда есть опасность, что мы перегнем палку, заявляя: «Я думаю, что такой-то и такой-то одержимы бесами». Нам следует быть очень осторожными в этом, поскольку такие обвинения похожи на своеобразную охоту на ведьм. Тем не менее, сегодня имеется много людей, одержимых бесами. Когда я учился в колледже, однажды я попытался заняться парапсихологией. Я знал человека, который работал в этой области. Он был врачом и христианином, и он сказал, что уверен, что многие случаи из его врачебной практики относились фактически к области сверхъестественного и были случаями одержимости бесами. Интересно отметить, что демоны не любят пребывать в заточении. Они знают о заточении других бесов и демонов, падших ангелов, как они названы в послании Иуды. Но эти демоны хотели материализоваться в этом мире. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми, и вот весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Забавно, не правда ли, этим людям больше нравилось быть со свиньями, чем с Иисусом? Поверьте мне, это характерно не только для гадаринцев. И сегодня существует множество людей, которые предпочитают иметь своих свиней, чем Господа Иисуса Христа. На этом мы закончим изучение 8 главы и в следующий раз перейдем к 9 главе Евангелия от Матфея.